Роберт Шекли. «Жар чужих звезд». Пролог. Сальваторе остановился перед пультом управления космического корабля, потянулся и зевнул. «Устали, босс?» – поинтересовался Тома, его робот-паук. «Просто скучаю, Тома, я просто скучаю». Сальваторе присоединился к звездному рою ради жизни, полной приключений и опасности, и его, увы, не предупредили, что ему не миновать длительных периодов ожидания, которые станут настоящим испытанием для его терпения. Разве можно требовать от 16-летнего командора, чтобы он просто сидел и бездельничал? Сальваторе щелкнул тумблером. Небо вспорол яркий луч света. «Босс, вы так можете взорвать какой-нибудь корабль, принадлежащий Стагме II, и разориться?» «Я кисну от безделья, Тома. Мне всего-то и надо, что разнести в клочья пару кораблей или, может, ограбить планету другую». «Я бы на вашем месте поберег энергию», — заметил Тома. «Вы же сами знаете, что в здешних краях затишье долгим не бывает». Глава 1. Сальваторе мрачно расхаживал по коврам, устилавшим полы под огромными выпуклыми иллюминаторами линкора «Эндимон». В иллюминаторы открывалось восхитительное зрелище. Сектор Семирамиды с расстояния в 1,3 световых года. Сектор Семирамиды располагался неподалеку от ядра галактики, и потому небо было усеяно миллионами сияющих огоньков, оттенки которых менялись от бледно-фиолетового до яростно-алого. В другое время душа 16-летнего командора затрепетала бы от такого зрелища, но сейчас Сальваторе было не до него. Командор высматривал, не возвращается ли его отряд, хотя и знал, что радар заметит их гораздо раньше, чем человеческие глаза, и сразу подаст сигнал. «Их еще не видно?» – спросил командор у своего помощника Тома, робота-паука. Тома сидел в другом углу командирской рубки и старательно таращился в экран радара. «Вы же знаете, что я сообщу вам о сигнале сразу же, как только замечу его», — ответил маленький робот. — Успокойтесь, босс, вы и сами знаете, что с ними все в порядке. — Ты лучше за экраном следи, — огрызнулся Сальваторе. Робот-паук взмахнул двумя щупальцами в забавном жесте, который служил у него эквивалентом кивка. Формой и размерами тело робота больше всего напоминало алюминиевый бочонок для пива, только еще и скругленный с двух концов. Из тела робота выдвигалась дюжина щупалец, сделанных из гибкого серого металла. Впрочем, при необходимости Тома мог и увеличить их число. Происхождение роботов-пауков было окутано покровом тайны, а они, как это видно из их имени, являлись гибридом обычного живого паука и обычного неживого робота, но возник этот гибрид неизвестным науке способом. Обычно роботы-пауки имели светло-серую или серовато-голубую окраску, но встречались и оранжевые экземпляры с голубыми щечками. Что означали эти различия в цвете, тоже никто толком не знал. Люди впервые познакомились с роботами-пауками при исследовании планеты Стагма II. К моменту знакомства роботы-пауки создали вполне развитую машинную цивилизацию и лишь немного не доросли до космических полетов. Роботы-пауки охотно сотрудничали с другими разумными расами, и их часто брали в межзвездные путешествия в качестве помощников. «Ну что, их нету?» – спросил Сальваторе. «Пока нет, босс, да не волнуйтесь вы». «Я не могу не волноваться», – снова огрызнулся Сальваторе. «Часть моих людей – новички в космических конфликтах, хотя и не похоже, чтобы в этом бою они встретили серьезное сопротивление». «А я о чем?» — хмыкнул робот. — Босс, вы сами себе ответили. И все равно ничего никогда нельзя сказать заранее. Это нереально. Эх, нужно было мне пойти с ними. Тома скрестил два щупальца в отрицательном жесте. — Вы знаете правила. В вашем контрасте с семейством Сфорца указано, что вы обязаны дать вашему отряду провести хотя бы одну операцию под командованием вашего заместителя Дика Фогерти, чтобы можно было оценить его действия и решения и посмотреть, насколько он годится на роль лидера. «Да знаю я, знаю!» — отмахнулся Сальваторе. Но, может, я напрасно послал их самостоятельно именно на Звездный перевал. Это было лучшее, что могло подвернуться за ближайшие несколько месяцев, назидательно сказал робот. А если бы вы еще месяц не послали отряд на самостоятельное дело, вы бы нарушили условия контракта. И все равно мне нужно было пойти с ними. Босс, вы все правильно сделали. Ваши ребята вполне способны самостоятельно позаботиться о себе. Но, по сути, они еще мальчишки, сказал Славатора, не замечая иронии ситуации. Ведь это высказывание о мальчишках принадлежало человеку, который лишь недавно отпраздновал свой 16-й день рождения. «Это потому, что они принимают выбор незрелости», – заметил Тома. «Он незаменим для пилотов боевых кораблей. Он придает им мужество, стремительность и напор. Но, кроме того, уж простите за слово, безрассудство». Сальваторе покачал головой. «Такой уж это странный мир. 16-летние командуют взрослыми. Впрочем, не я это придумал. Я знаю, что с ребятами все будет в порядке. Но где их черти носят?» Казалось, что это не закончится никогда. Сальваторе и робот сидели в темной командной рубке, наблюдали за стрелкой часов и ждали. Но в космосе ситуация зачастую изменяется очень быстро. Только что все шло как обычно, все приборы работали в нормальном режиме. Сальваторе сидел в командирском кресле, нервничал, скучал, беспокоился о своих людях и попутно размышлял, где он проведет следующий год. Секунду спустя на приборной доске вспыхнул огонек и включилась сирена. Это вполне могло быть ложной тревогой. С некоторых пор сигнализация Эндимона иногда врубалась безо всякой разумной причины. Но на этот раз Сальваторе показалось, что в вое сирены прозвучали какие-то новые нотки. Сирена завывала как-то особенно энергично, и ее завывание сопровождалось скрежетом зуммера и миганием красного огонька. «Это они!» – вырвалось у Сальваторе. Но робот бодро возразил. «Нет, это не боевая группа». «А кто это тогда?» «Не знаю, но, похоже, босс, у вас посетитель». Гибкое щупальце робота указало на экран. Судя по изображению на экране радара, к Эндимону на полной скорости приближался космический корабль неизвестного происхождения. Момент был неподходящим для приема посетителей. Из всего экипажа на корабле присутствовали только его капитан и робот-паук. А вдруг гости агрессивно настроены? Конечно, Сальваторе был не каким-нибудь пацаном сопливым. Он закончил общеобразовательный военный колледж по классу боевого органа и получил лицензию командора кондотьера в семье Сфорца. Кстати, первым среди своего выпуска. Невзирая на юный возраст, Сальваторе был крепким орешком и готов был встретить неприятности лицом к лицу. В нынешние времена в секторе Семирамиды не было населенных планет, которые держали бы собственный космический военный флот. Бои происходили в основном между крупнейшими армиями кондотьеров. Они нанимались представлять какую-нибудь из конфликтующих сторон и сражались с другими отрядами, которые подписали контракт с их врагами. Чтобы хоть отчасти сдерживать их влияние, кондотьерам не позволяли жить на планетах, на которые они работали. Эта система не была идеальной, но работала она неплохо. Сальваторе, как боевому офицеру, полагалось самостоятельно ориентироваться в текущих событиях. Правильные решения могли обеспечить разнообразные преимущества, а неправильные – повлечь за собой неприятные последствия, вплоть до привлечения к суду за предательство и казни. Достаточно часто казнь и судебное разбирательство менялись местами. Семейство Сфорца, как и другие кондотьерские семейства, не любило рисковать. Сальваторе не потрудился включить боевой орган. Пускать его в ход ради одного корабля – еще чего. Вместо этого он перевел тумблер лазерных пушек в положение «включено» и выпрямился в кресле. Для своих лет Сальваторе был достаточно рослым, но все же кресло пришлось в свое время приподнять, чтобы обеспечить командору лучший сектор обзора. Сальваторе поймал приближающуюся цель в перекрестье прицела. Над ним раскинулось одно из самых красивых созвездий сектора Семирамиды – созвездие Агамемнона. В этой части галактики боевые действия обычно шли достаточно активно. Говорят, именно здесь произошел большой взрыв, давший начало бесконечному пути человеческой расы. Сектор Семирамиды был набит населенными планетами плотнее, чем карта старушки Земли разными странами. 1071 планетарная цивилизация торговали друг с другом, устраивали совместные празднества, а иногда и воевали между собой. И по всему сектору были рассеяны кондотьеры, независимые отряды наемников. Их нанимали планеты, не располагающие собственным флотом, собственным звездным роем. Политическая обстановка в секторе Семирамиды изменялась быстро. Задача Сальваторе заключалась в том, чтобы отслеживать ход событий и подыскивать подходящие вакансии для своей боевой группы. Сальваторе выключил сирену. Вскоре на навигационном экране вспыхнула пунктирная линия. К Эндимону кто-то приближался. «Действительно, посетитель», – пробормотал себе под нос Сальваторе. «И ведь как резво движется!» «Сейчас он должен начать тормозить», – заметил Тома. «Этот корабль идет прямо на нас». «Что, испугался?» – поинтересовался Сальваторе. «Конечно же нет. У роботов-пауков почти не развит инстинкт самосохранения. Меня мало бы напугало, даже если бы этот корабль уничтожил наш линкор». «Ну, спасибочки», – отозвался Сальваторе. «Я не хотел вас обидеть». Сальваторе рассматривал движущуюся по экрану точку. Возможно, пилот не решится спускаться медленно. «А почему? Видишь эти тусклые точки позади? Похоже, за ним гонятся». «Да», — согласился робот, — «это наиболее логичное объяснение». Сальваторе продолжал изучать экран. За первым кораблем следовало около десятка других. Судя по скорости и массе, первый посетитель относился к кораблям малого радиуса полета. Возможно, он шел с ближайшей планеты. Рассмотреть еще что-либо с такого расстояния было сложно. Лидирующий в гонке корабль, пытаясь оторваться от преследователей, стремительно приближался к линкору Сальваторе. «Попытайся связаться с пилотом этого корабля», – приказал Сальваторе. Робот пощелкал тумблерами, исполнил несложную мелодию на реостате, потом нажал на кнопку фильтра. «Пока не отвечает. Этот приятель движется слишком быстро. Полагаю, он попал в зону магнитного резонанса, глушащего радиоволны, а, возможно, он заблокировался по всему электромагнитному спектру». «Вскоре ему придется затормозить», — сказал Сальваторе, — «или он в нас врежется». «Он как раз начал сбавлять ход», – заметил робот. Сальваторе включил дисплей-пушку и перевел прицел на максимальную дальность. Корабль продолжал приближаться. Его изображение на экране постепенно увеличивалось. «Что вы собираетесь делать?» – поинтересовался робот. Сальваторе не ответил. Из динамиков, установленных по бокам приборной доски, внезапно донесся громкий треск помех. И индикаторы выдали серию вспышек, потом снова погасли. «Разберись с этим, пожалуйста», – попросил Сальваторе. Робот быстро отрегулировал связь. Звук повторился, на этот раз пропущенный через фильтры, очищенный, усиленный и замедленный. На этот раз сообщение было отчетливым и недвусмысленным. «На помощь! На меня напали!» Сообщение было на интертрепе, одном из главных торговых языков сектора Семирамиды. Судя по голосу, хотя и искаженному корабельным радиоприемником, оно принадлежало женщине. «Просьба о помощи!» – воскликнул робот. Сальваторе пожал плечами. «Ну и что? Я должен следовать правилам. Отошли стандартный ответ номер один». Робот выполнил приказ. Навстречу приближающемуся кораблю полетел запрос. «Пожалуйста, назовите себя». Космический корабль «Лейтра», командир, принцесса Хатари. Меня преследуют два боевых корабля «Тупори». Пожалуйста, позвольте мне укрыться на вашем линкоре. «Тупори, тупори», — пробормотал Сальваторе. «Кто это?» Тома издал серию странных щелчков, настраиваясь на галактический информационный канал. «Это недавно открытая раса», — вскоре сообщил робот. «О них мало что известно». «Вы меня слышите?» — снова донесся из динамиков женский голос. «Я нуждаюсь в помощи!» «Полагаю, это мы уже слыхали», — сказал робот. «Пожалуй, да», — согласился Сальваторе. «Как ты думаешь, не может ли кто-то из руководителей других кондотьерских отрядов пытаться провести нас таким образом?» «Ближайшие к нам кондотьеры — подразделения из дома Борджиа в системе Южной Майны. Они не выказывали никаких признаков воинственности». «Тогда, возможно, это настоящий сигнал бедствия? Ну, отправь стандартный ответ номер 2». «Не приближайтесь к этому кораблю», — заверещал микрофон Тома. «Он является собственностью кондотьерского семейства Сфорца. Правом на защиту располагают только корабли, заключившие законный контракт с боевым отрядом семейства Сфорца. Заворачивайте, или я буду вынужден открыть огонь». На большом экране Сальваторе мог видеть яркую точку – корабль «Лейтра», а почти рядом с ней два корабля поменьше. По экрану пробежала рябь. А вот и начало стрельбы. «Мои преследователи стреляют в меня!» – отчаянно крикнула принцесса Хатари. «Сожалею!» – откликнулся Сальваторе. «Но ничего не могу поделать. Кроме того, вынужден вам указать, что вы приближаетесь к защитному полю моего линкора. За этим полем начинается территория семейства Сфорца. Нарушать границу запрещено. Немедленно измените курс вашего корабля, или я буду вынужден открыть огонь». «Но я прошу о помощи! На меня напали!» «Меня это не касается. Убирайтесь с территории семейства Сфорца, или я всажу в вас торпеду!» «Черт подери, я имею право здесь находиться! Я заключала с семейством Сфорца контракт о поддержке и услугах!» Сальваторе посмотрел на робота. Тома изобразил некое подобие пожимания плечами. «Почему вы не упомянули об этом раньше?» – спросил Сальваторе. «Потому что все мое внимание уходит на управление кораблем», – огрызнулась Хатари. «Назовите номер вашего контракта». На экране вспыхнул сигнал, сообщающий, что чужой корабль вступил в пояс защиты планетоида, принадлежащего Сфорца. «Не стреляйте!» – попросила Хатари. «Я сейчас посмотрю номер». Прошло 5 секунд. Корабль Хатари продолжал приближаться к планетоиду. Сальваторе поймал Лейтру в перекрестье прицела и приказал роботу. «По моему сигналу начинай обратный отсчет. Когда дойдешь до нуля, стреляй». «Подождите!» — крикнула Хатари. «Я сейчас найду контракт. Он где-то здесь». 8, 7, 6. «Да погодите же! Он где-то здесь, в списке принятых файлов». 3, 2. «Вот он! 77-089-АА-23. Сальваторе посмотрел на робота. «Ну, это номер действующего контракта». На приборной доске вспыхнуло еще несколько огоньков. Лейтра вошла во вторую линию защиты. Оставалась всего одна. Сальваторе выключил орудие и произнес микрофон. «Переводите ваш корабль на парковочную орбиту и немедленно сворачивайте влево». «Я иду вправо», — ответила Хатари. «Конец связи». Глава 2. 1,5 часа спустя робот-паук объявил самым официальным своим тоном. «Принцесса Мэри Джейн Хатари». Открылся входной шлюз, и в него шагнула высокая, красивая молодая женщина, одетая в сапожки из змеиной кожи и просторной, струящейся складками зеленый плащ. На голове у нее была диадема с единственным камнем, необычайно крупным сапфиром. В чертах женщины чувствовалась смелость и привычка повелевать, а кроме того, они вполне соответствовали ныне принятым канонам гуманоидной красоты. Женщина с подозрением взглянула на Сальваторе. «Кто вы такой?» «Представитель семейства Сфорца», — ответил Сальваторе. «Но вы же просто мальчишка!» — женщина посмотрела на Сальваторе более пристально. «Довольно красивый мальчик, но, тем не менее, всего лишь мальчик». «Возможно, я действительно всего лишь мальчишка», — отозвался Сальваторе. «Но позвольте вам напомнить, что именно этот мальчишка только что спас вашу шкуру, и что он обладает властью вышвырнуть вас обратно в пекло». «Я не знала, что Сфорца нанимает таких молодых командиров». 16 лет – идеальный возраст для командующего кораблем кондотьеров», – пояснил Сальваторе. «Все наши рефлексы находятся на пике возможностей. Кроме того, в моем возрасте еще интересно создавать и разрушать союзы. Вскоре все это утратит свежесть новизны, и я займусь чем-нибудь другим. Но хватит обо мне. Что вы можете сообщить о себе?» «Я с планеты, которая называется Эксельсус», — сказала Хатари. «Я являюсь потомком знатного рода и окончила альфа-ступень школы руководства». Сальваторе кивнул. Ему доводилось слышать об Эксельсусе. Главным предметом экспорта этой планеты являлись правители, естественно, для тех миров, которые сами того хотели. «Так значит, вы прошли эксельсианскую программу развития?» «Да», — подтвердила принцесса Хатари, — «у меня на Алейтре есть копия моего личного досье, если оно вас интересует. Там указано, что я умна, неподкупна, беспристрастна, обладаю хорошей внешностью и полностью подхожу для управления Мельхиором». «Мельхиор — это где-то поблизости. Это небольшая планета в северо-восточном квадрате сектора Семирамиды. На Мельхиоре обитает раса, именуемая Симии. И эти Симии пригласили вас на роль правителя или им навязали подобный выбор?» «С чего вы взяли?» — сердито спросила принцесса. «Симии просто прыгали от радости, когда им выпала возможность заполучить в правители эксельсианскую принцессу. Они подписали со мной контракт на 5 лет, опцион». Принцесса помедлила мгновение. «Я должна была вступить в должность сегодня». «И что же произошло?» Принцесса Хатари вздохнула и оглянулась, разыскивая, куда можно присесть. Сальваторе жестом предложил ей мягкое кресло, плавающее в нескольких сантиметрах от пола. Принцесса удобно устроилась в кресле, несколько просевшем под ее весом. «Так-то лучше», — заметила она. «У вас не найдется чашки чая?» «Я сейчас принесу», — сказал Тома и проворно покинул комнату. Принцесса снова вздохнула и откинулась на спинку кресла. «Добравшись до Мельхиора, я обнаружила, что за 10 дней до меня по местному времени на планету прибыли представители другой расы. Они были крупные, рослые существа, футов 10 в высоту, если не больше. Очень худые, с большими кожистыми складками на лицах, как у динозавров юрского периода и треугольными глазами. Они постоянно ругались и вообще вели себя крайне невежливо. Это и были тупари». «И что эти тупари делали на Мельхиоре?» – поинтересовался Сальваторе. В рубку вернулся Тома. Он принес чай для принцессы и овалтайн для Сальваторе. Кроме того, робот прихватил вазочку с печеньем. Принцесса тут же взяла одно и отправила в рот. «Какое замечательное печенье! Я не видела такого с тех самых пор, как покинула Эксельсус!» «Наш повар-автомат – настоящий кулинарный гений», – заметил Сальваторе. «Вы обязательно должны сегодня, когда мои люди вернутся с задания, прийти к нам на ужин. Но вы говорили о тупорях». «Я не знаю, кто пригласил тупорей на Мельхиор, если, конечно, их вообще кто-то приглашал», — сказала принцесса Хатари. «Но они заявили, что по результатам открытого всепланетного плебисцита они отныне являются верховными господами Мельхиора». «А вы видели бюллетени плебисцита?» «Я попросила их показать, тупори отказались». Мы обменялись несколькими фразами, когда я указала на то, что они нарушили несколько межзвездных договоров. Тупари принялись мне угрожать. Когда я вернулась на свой корабль, они последовали за мной. Они до сих пор меня преследуют». «Спасибо за информацию», — сказал Сальваторе. «Я приму ее к сведению». «Но вы поможете мне?» «Полагаю, да, но более определенный ответ я дам попозже». Принцесса отправилась обратно на свой корабль. Ее лейтра была пришвартована на посадочной платформе, расположенной за одним из стабилизаторов огромного линкора. Сальваторе же решил посовещаться с Тома. «Так вы собираетесь ей помогать, босс?» – спросил робот-паук. «Думаю, да», – ответил Сальваторе. «Как старший на этой военной базе, я обладаю полномочиями, достаточными для заключения контрактов. Принцесса – богатый работодатель. Она заплатит мне немалую сумму, если я возведу ее на трон. Вы полагаете, что сумеете изгнать тупорей?» Глаза Сальваторе опасно блеснули, но голос молодого командора остался спокоен. «Думаю, я сумею их вышвырнуть». Сальваторе допил свой коктейль и отправился в корабельный компьютерный центр. Там его ожидало сообщение от человека, с которым Сальваторе давным-давно уже потерял связь, от его брата Альфонсо. Сальваторе и Альфонсо появились на свет в одной и той же хромосомной фабрике на Терре 11. Глава 3. Сальваторе схватил радиопередатчик. «Ал, это вправду ты?» «Можешь не сомневаться», – прозвучал в ответ знакомый голос Альфонсо. «Но что ты здесь делаешь?» «Возвращаюсь с геологоразведки. Я, когда просматривал последнюю почту, обнаружил, что ты сейчас работаешь в здешних местах. Я сейчас всего в паре тысяч миль от тебя. Думаю, нам стоит встретиться». «А то!» – радостно заорал Сальваторе. «Как договоримся, я махну к тебе или ты доберешься до меня? Смотри сам, как будет лучше». Сальваторе прикинул, что Альфонсо наверняка сейчас ведет какой-нибудь паршивенький одноместный кораблик класса «Б» из тех кораблей-зондов, которые используют геологи, и удобств на такой лошадке по самому минимуму, а сам Сальваторе командует линкором звездного класса, и уж его-то корабль располагал всеми удобствами и достоинствами, которые только могут прийти на ум человеку, увидевшему боевой стяг семейства Сфорца. Это наверняка произведет на Альфонсо немалое впечатление. Можно будет немного перед ним покрасоваться. Сальваторе напомнил было себе, что это нехорошо, но потом решил сделать себе маленькую поблажку. Заняться самодисциплиной можно будет и после ухода Альфонсо. Небольшой толстенький кораблик Альфонсо без труда вписался в один из швартовочных шлюзов Эндимионов. Вскоре появился и сам хозяин кораблика. Это был симпатичный парень, ровесник Сальваторе, одетый в черную куртку геолога-разведчика и брюки для верховой езды, явно не фабричные, а шитые на заказ. На груди у Альфонсо небрежно болталось на цепочке защитные очки, отличительный признак работника глубокого космоса. Но Сальваторе не мог оторвать взгляда от куртки Альфонсо. Она была вся усеяна молниями, словно куртки военных летчиков из древних земных войн. Командор ощутил укол зависти и решил, что непременно заведет себе такую же куртку, только молний там будет еще больше. Альфонсо был почти на полголовы выше Сальваторе, хотя когда им обоим было по 5 лет, рост у них был одинаковый. Это было почти 11 лет назад на игровой площадке, примыкавшей к хромосомной фабрике. Первым местом, которое помнил Сальваторе, была хромосомная фабрика 122А. Ему до сих пор помнились ее слегка затхлые запахи, рассеянный свет флуоресцентных ламп и тихое жужжание различных машин, отвечающих за поддержание жизнедеятельности развивающихся зародышей. Колба Сальваторе была последней в их ряду, а колба Альфонсо располагалась слева от него. Такое стечение обстоятельств обусловило особую привязанность Сальваторе к Альфонсу, ведь брата справа от него не было. Возможно, именно этот недосмотр планового отдела и был повинен в свойствах Сальваторе, перепадах его настроения. Конечно, строго говоря, все выпускники фабрики 122А были братьями Сальваторе, но Альфонсо – это особый случай. Сальваторе был привязан к Альфонсо и хотел, чтобы и Альфонсо был привязан к нему. А иногда Сальваторе его ненавидел и страстно желал его превзойти. А от этого их взаимоотношения становились только интереснее. Едва выйдя из младенческого возраста, Альфонсо и Сальваторе стали держаться вместе. Сальваторе помнил огромную площадку для игр, покрытую вечной зеленью, заменителем травы, сделанным из пластика с круговым циклом развития. Его не требовалось стричь, и вообще считалось, что он во всех отношениях превосходит обычную траву. Оба мальчика в те времена играли в обычные игры, изображая руководителей двух конкурирующих корпораций, занятых войной и бизнесом. Из них двоих Альфонсо всегда был физически сильнее, а Сальваторе – сообразительнее. Еще в раннем детстве их обоих отобрали для обучения в школе для одаренных учеников. Искусность Сальваторе в компьютерных играх позволила ему без проблем пройти ежегодный отборочный тур, в котором кондотьеры подыскивали юношей и девушек с высоким уровнем интеллекта и отличной координацией. Там они учились руководить войсками, 20-30-летними людьми, которые уже миновали свой период расцвета, но все еще годились для управления одноместными боевыми катерами и для службы в частях, известных под названием «Звездный рой». Некоторое, достаточно недолгое время Сальваторе поработал свободным агентом, после чего заключил контракт с семейством Сфорца, одним из крупнейших семейств военачальников, контролировавшим полдесятка воинских отрядов, действующих в окрестностях центра галактики. Альфонсо избрал в жизни другую дорогу. Его не интересовала война. Он подписал контракт с веществами ЛТД, огромной корпорацией, имеющей филиалы на множестве планет. Альфонсо решил специализироваться по отделу редких ископаемых, где его самоуверенность и отсутствие рефлексии могли оказаться весьма полезными. С момента выпуска со старой доброй 122А Сальваторе и Альфонсо не встречались. «Ну, Сальваторе, похоже, ты неплохо устроился», — заметил Альфонсо. «Не жалуюсь», — подтвердил Сальваторе. «А у тебя как дела?» Альфонсо пожал плечами, потом встал с кресла, подошел к буфету и налил себе бокал сока. Он уже приобрел тот серьезный вид, который отличает большинство деловых людей. Альфонсо был красивым юношей с приятными правильными чертами лица. Несмотря на юный возраст, губы у него были тонкими и плотно сжатыми. Он казался сдержанным, невозмутимым и слегка печальным. Сальваторе был более непосредственным, чем его брат. Рыжий, веснушчатый, легко краснеющий, он принимал все очень близко к сердцу и действовал, полагаясь на интуицию. «Так чем ты тут занимаешься в кондотьерах?» «Обычная военная фигня», — отмахнулся Сальваторе. «Подавляю мятежи, поддерживаю какую-нибудь из воюющих сторон. Иногда, правда, бывает что-нибудь интересное». Он налил Альфонсо еще сока и с преувеличенной беспечностью бросил. «Вот сейчас, например, я должен вернуть одной принцессе ее трон». «Шутишь», — поинтересовался Альфонсо. «Я и не знал, что еще остались принцессы, которые правят планетами». «Можешь не сомневаться, эта принцесса настоящая, с Эксельсуса. Но для того, чтобы вернуть ей трон, придется немного повозиться». «А это не опасно?» — спросил Альфонсо. Промелькнувшая в его голове нотка почтительного страха доставила Сальваторе немало удовольствия. «Пожалуй, небезопасно», — небрежно сообщил он. «Но у меня под командой группа очень неплохих парней, так что мы отправимся туда вместе и наведем порядок». Увидев, какое впечатление произвели его слова на Альфонсо, Сальваторе испытал глубокое удовлетворение. «А что за планета?» — спросил Альфонсо. «Мельхиор – небольшая зеленая планета в системе Сигне». «Я знаю это место. Я как раз направляюсь туда на разведку по заданию моей фирмы». «Значит, там и увидимся», — отозвался Сальваторе. «Слушай, так это же здорово!» — воскликнул Альфонсо. «Надеюсь, если на этой планетке обнаружится что-нибудь ценное, ты поможешь мне получить концессию на выгодных условиях. Это создало бы мне хорошую репутацию в фирме». «Считай, что концессия у тебя в кармане», — великодушно сказал Сальваторе. Альфонсо никогда еще не бывал на борту боевого космического корабля, тем более такого класса, как «Эндимион». Особенно его заинтересовала рубка виртуальной реальности, где стоял главный боевой орган. Альфонсо смотрел на этот инструмент с благоговением и трепетом. Оператор боевого органа управлял инструментом полулежа в откидном кресле. Боевой орган опускался полусферой, окружая голову и плечи оператора. Малейшее движение рук, и оператор мог взять на себя управление любым из 300 с лишним инструментов. Специальные перчатки, пронизанные сверхчувствительными датчиками, позволяли руководить действиями разнообразнейших средств наступления и защиты. Альфонсо знал, что именно таким образом Сальваторе принимает участие в боевых действиях. Хороший компьютер можно было запрограммировать на управление большим органом, но интуиция была чисто человеческим даром, компьютеры ею не обладали. В военной игре Сальваторе дал бы фору любому компьютеру-оператору и все равно выиграл бы. Компьютерные военные игры и настоящие сражения были не просто похожи, при современном оружии они становились практически идентичны. И то, и другое давало божественное ощущение. Человек безо всяких усилий управлял сложнейшими материями. На самом же деле управление боевым тренажером было делом крайне утомительным. Долго этого не выдерживал никто. На те моменты, когда человек-оператор выматывался и невольно на некоторое время отключался, боевой орган подменял его управляющей программой. Оператор боевого органа не видел ни крови, ни изорванной в клочья плоти. Это можно было разглядеть на экране. Да только кто ж станет в него смотреть? Не то чтобы Сальваторе был особо щепетилен. Просто чем более обезличенной была эта игра, тем легче ему было играть. Глава 4. Сальваторе пытался расслабиться. Нелегкая задача, если учесть, что его люди все еще не вернулись. Когда к нему поступил сигнал от Тома. Робот-паук настойчиво просил командира как можно быстрее зайти к нему для важного разговора. У себя на планетах роботы-пауки жили в пещерах и плели там огромные общие сети. Починка старых сетей и создание новых было общим делом. На борту Эндимиона у Тома была отдельная каюта. Она была заполнена паутиной. Когда робот-паук забирался на свою паутину, он немедленно впадал в глубокий, подобный трансу сон. И разбудить робота, пока у него не сработает внутренний будильник, было практически невозможно. Первое, что заметил Сальваторе, открыв дверь, это клубящаяся дымка. Несколько мгновений спустя его глаза приспособились к здешнему освещению. И Сальваторе понял, что это не дымка, а тончайшая паутина – искусно сплетенная сеть и заполняющая почти всю каюту. В каюте просматривался некий намек на мебель, но и она была создана из паутины. Томас плел для Сальваторе кресло и укрепил его, чтобы оно не рассыпалось под юношей. На стенах висели портреты родителей Тома, также сплетенные из паутины и раскрашенные в различные цвета. В комнате царил полумрак, навевающий ощущение некоего места вне времени и пространства, словно Сальваторе спал и видел сон. «Заходите и присаживайтесь», — пригласил командора Тома. «Я уже приготовил для вас ваш любимый овалтайн, и, возможно, вам понравится вот это. Попробуйте». Робот взял с невысокого столика, также сплетенного из паутины, тарелочку и протянул ее Сальваторе. Тарелка была накрыта паутинной салфеткой, вышитой красно-зеленым узором. «Что это?» – полюбопытствовал Сальваторе. «А вы посмотрите!» – отозвался робот. Сальваторе поднял салфетку. Под салфеткой обнаружился небольшой круглый предмет черного цвета. Он состоял из двух черных кругов, склеенных вместе при помощи некоего белого вещества. Сальваторе взял один кружок, понюхал, осторожно откусил и расплылся в изумленной улыбке. «Ореос!» – воскликнул он. «Настоящий Ореос! Тома, откуда ты узнал рецепт? Он уже 200 лет как утерян». «Я недавно получил его по СВ-сети роботов-пауков. Один из наших археологов раздобыл его во время путешествия на Землю. И как это вкусно?» «Изумительно вкусно!» – с набитым ртом ответил Сальваторе. «Мне только хотелось бы, чтобы ты сам мог это попробовать». «Я бы тоже этого хотел, босс, но вы же знаете, что мы, роботы-пауки, питаемся исключительно металлами. Я пожую немного медных леденцов, чтобы составить вам компанию». Некоторое время юноша и робот молча сидели в заполненной паутиной каюте и дружно работали челюстями. Потом Тома спросил: «Босс, вы действительно собираетесь помочь принцессе Хатари?» «Собираюсь», – спокойно ответил Сальваторе. «Мне не нравится то, что я услышал о тупорях, и я имею право самостоятельно заключать контракты». «Но только в том случае», – уточнил Тома, – «если не существует предыдущего контракта». «Единственный контракт, который сейчас касается этого вопроса, – это контракт между принцессой Хатари и семейством Сфорца. Принцесса сама нам о нем сказала». «Боюсь, принцесса немного преувеличила», — сказал Тома. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Сальваторе. «Я воспользовался правом доступа к базе данных главнокомандующего и запросил сведения о вышеупомянутом контракте. Контракт под таким номером действительно существует, командор, но не между принцессой Хатари и семейством Сфорца. Он заключен между Сфорца и тупорями». «Тупорями? Ты хочешь сказать, что мы в союзе с тупорями?» «Да, сэр. Боюсь, именно так и обстоят дела». «Так что получается, принцесса все это выдумала? Но откуда она могла узнать номер контракта?» «Она внесена в контракт, командор, но как враг. Враг тупорей. А с момента подписания контракта и наш враг». Сальваторе принялся нервно расхаживать по каюте. Его брови сошлись к переносице. «Но я не хочу быть союзником тупорей. Это решение графа Сфорца». «Я сам выбираю себе врагов». «Простите, сэр, но поскольку вы находитесь на службе у семейства Сфорца, правильнее будет сказать, что врагов вам выбирает граф Сфорца». «Мне это не нравится», пробормотал Сальваторе, плюхнувшись обратно в кресло. «А если мне что-то не нравится, то я не стану этого делать». «Если вы будете настаивать на подобном образе действий, вы восстановите против себя графа Сфорца и станете для него врагом. И ради чего, если мне будет позволено спросить? Граф всегда был очень добр к вам». «Он заключил выгодную сделку, когда нанял меня», – отрезал Сальваторе. «Я был чемпионом магического пинбола в своем выпуске и одним из лучших выпускников последнего десятилетия. Это писали в газетах. Графу повезло, что он меня заполучил». «Возможно, это действительно так, но все же граф всегда хорошо к вам относился. Не каждый 16-летний юноша получает звание Бубалдара всего лишь через год службы». «Всего-то Бубалдар второго класса, низший чин, начиная с которого позволяется командование независимым отрядом. А разве граф не назначил вас хапмейстером Альдонны, когда ваш отряд захватил клин Сачвеллер?» «Ну да, он сделал меня хапмейстером», — отозвался Сальваторе. «А как насчет Джакоба Келли? Его граф сделал зумдвиллером третьего класса, хотя тот вообще не участвовал ни в одной боевой операции». «Дайте графу время, он непременно увидит ваши достоинства. Но не нужно идти против воли графа и пытаться вернуть принцессе трон Мельхиора». «Да черт подери, не выдержал Сальваторе, я уже пообещал ей помощь». «Но тогда вы еще не знали, что принцесса вам солгала». «Да, это правда. Ну ладно, пожалуй, нам придется с ней поговорить». «Вы сказали нам, командор». «Да, да, знаю. Мне нужно будет поговорить с ней лично. Так тебя устроит?» «Это более точная формулировка», — — сказал Тома. «Но до чего же неудобно, блин!» И тут снова взвыла сирена. «Ребята возвращаются!» — обрадованно воскликнул Сальваторе. «Спасибо за Ареус! Я побежал в командирскую рубку!» Глава 5. Звездный рой, боевая группа Сальваторе, устроила из своего возвращения на линкор «Эндимион» настоящее представление. Маленькие, обтекаемые формы корабли выныривали откуда-то из глубин космоса, на полном ходу неслись к «Эндимиону», в последний момент тормозили и резко разворачивались, гася скорость за секунду до того, как врезаться в корпус огромного линкора. Сальваторе уже 1000 раз запрещал им проделывать такие номера. Кто-нибудь ошибется на долю секунды, а ему потом отвечать перед руководством за поврежденный или уничтоженный корабль. Но кондотьеры просто не могли устоять перед соблазном и не сделать красивый жест. Хотя все они были взрослыми людьми, они пошли на службу к семейству Сфорца скорее ради удовольствия, нежели ради денег. Все они принимали выбор незрелости, и этот препарат позволял им совершенно по-детски радоваться простейшим вещам. Иногда Сальваторе им завидовал, но он выбрал другой путь, тоже сулящий немало удовольствий. Не стоит забегать вперед, он еще успеет расслабиться и повалять дурака, когда станет постарше. Сейчас ему нужно пробить себе дорогу в жизни. Заместитель Сальваторе Дик Фогерти доложил об успешно проведенной операции. Дик был рослым, широкогрудым мужчиной под 30. Он уже начинал лысеть и, возможно, в порядке компенсации отпускал бороду. «Приветствую, командор!» – радостно воскликнул Фогерти, переступая порог командирской рубки. «С возвращением, солдат!» – отозвался Сальваторе. «Как прошла операция?» Фогерти сообщил, что их звездный рой пробрался в Ратисбон, вражеское укрепление на Звездном перевале, и незамеченным вошел в атмосферу планеты. Искусное использование отражателей сделало их спуск практически невидимым. Звездный рой 20 достаточно мощных кораблей вошел в облачный слой и вышел из него над городом под названием Ария. Они застали врага врасплох, а потом началось избиение младенцев. Корабли Ратисбонской воздушной милиции попытались вступить в бой, но их перестреляли по одному. Ратисбонским женщинам пришлось пролить немало слез по своим мужьям и сыновьям, которые слишком поздно набрали высоту. После короткого сражения бойцы Фогерти окружили Арию потоками лавы, создав тем самым огненный барьер между городом и гарнизоном космических кадетов, которых нанимали для защиты оного города. Корабли кондотьеров Сфорца вошли в сумасшедшее пике. Из реактивных двигателей били струи пламени, полосуя улицы города. Потом корабли на максимальной скорости вонзились дождевые тучи. Те брызнули струями пара. Дали прощальный залп и ушли в высоту. В принципе, кондотьеры могли бы применить ядерное оружие, но на это неодобрительно бы посмотрели. Еще с тех древних дней, когда атомное оружие едва не привело к гибели цивилизации, такой способ ведения войны имел крайне дурную репутацию. Всемирный игровой совет, контролирующий организацию и проведение всех военных кампаний, написал строгие правила и создал разработанную шкалу военного моделирования в надежде когда-нибудь отучить человечество от любимого развлечения – бесконтрольного, ничем не сдерживаемого разрушения. «Подводя итоги, сэр, можно сказать, что мы уничтожили город. Полагаю, вы можете нами гордиться». «Рад это слышать», – кивнул Сальваторе. «Этого я и ожидал. Полагаю, все вели себя надлежащим образом». Дик Фогерти помрачнел и отвел взгляд. «Да, сэр, все, кроме Карутерса». Наткнувшись на сопротивление противника, он поджал хвост и сбежал. Сальваторе нахмурился. «Мне не нужны трусы в отряде». «Нам это известно, сэр», – произнес Джек. «Мы взяли на себя смелость последовать за Карутерсом, и он попытался скрыться на одной из планет Восточного Передела». «И что вы с ним сделали?» – спросил Сальваторе. Фогерти чиркнул ногтем по горлу и возвел глаза к потолку. «Надеюсь, милосердно», — уточнил командор. «Полагаю, он даже ничего не почувствовал», — ответил Фогерти. «Вы поступили правильно». В этот момент в рубку влетел Тома. «Поступило сообщение о прибытии принцессы Хатари», — доложил робот. «Она что, уже вернулась обратно? С чего вдруг?» — удивился Сальваторе. «Вы пригласили ее на ужин, босс». «Но я же не назначил время, разве не так?» «Вы сказали, что приглашаете ее на ужин после возвращения вашего отряда. Должно быть, принцесса увидела их возвращение в иллюминатор». «Похоже, она здорово спешит». «Возможно, она проголодалась», — заметил Тома. Тут в разговор вмешался Дик Фогерти. Вид у него был крайне озадаченный. «Сэр, у нас что, гость?» — спросил он. «Когда мы швартовались, я не заметил чужих кораблей». «Ее зовут принцесса Хатари», — сообщил Сальваторе. «Я пригласил ее на ужин. Дик, проследи, чтобы ребята привели себя в порядок как можно быстрее, ладно?» «Есть, сэр. А эта принцесса, она ничего себе?» «Ничего себе проблемка», — пробормотал Сальваторе. «Простите, сэр». «Так, ничего. Просто скажи всем, чтобы поторопились. Форма одежды парадная». Дик Фогерти отдал честь и вышел из рубки. «Что вы собираетесь делать, сэр?» — спросил Тома. «Я скажу принцессе, что после окончания ужина мы с ней станем врагами», — ответил Сальваторе. Глава 6. Сальваторе попросил принцессу подождать полчаса, а Дик Фогерти тем временем отправил нескольких человек помочь навести порядок. Они отыскали в одном старом справочнике описание светского приема и сразу же принялись за дело. Кондотьеры натерли полы и заменили яркие электрические лампы на канделябры из офицерской кают-компании. Подходящая к случаю музыка была найдена в корабельной библиотеке. Причудливые мелодии в стиле барокко, создающие ощущение величественности, столь милое сердце военного, перемежались ту-степами и маршами для трубы. Сальваторе присматривал за всем. Для него было очень важно, чтобы ужин прошел на высшем уровне. По такому случаю офицеры Эндимиона надели парадные мундиры. В своих тщательно отглаженных белых мундирах и лихо сдвинутых на затылок фуражках они выглядели настоящим воплощением военной элиты. Автоповар был перепрограммирован на режим банкет. Ему понадобилось несколько минут, чтобы осознать происшедшую перемену. Бедняге слишком долго приходилось заниматься исключительно солдатским рационом, основой которого служил консервированный колбасный фарш и мороженые куриные ножки. Теперь же автоповар извлек из корабельных запасов самые изысканные продукты, разморозил их и с любовным вниманием принялся за дело. К назначенному времени в столовой ярко горели настоящие свечи, канделябры были расставлены на сервантах. Длинный стол был застелен безупречно белой скатертью и уставлен лучшим фарфором и столовым серебром. Для такого случая их извлекли из хранилища. Стены комнаты были поспешно обшиты панелями благородного красного дерева, частью добычи, взятой на Орегонии, планете больших деревьев. Сальваторе сидел во главе стола. В своем красно-пурпурном мундире бубалдара второго класса кондотьеров Сфорца юноша смотрелся очень представительно. Заместитель Сальваторе, известный в определенных кругах как «Грязный Дик», сегодня для разнообразия был чисто выбрит. Он сидел по левую руку от Сальваторе. Место справа от командора было оставлено для принцессы Хатары. Офицеры тихо переговаривались между собой. Командор запретил им пить до прибытия почетные гости, но курить не запрещал, чем они и пользовались. После того, как в 2307 году врачи Бакстер и Кох изобрели искусственные легкие и разработали методику их пересадки, курение снова вернуло свои утраченные позиции. К нему начали относиться гораздо снисходительнее. Теперь у обитателей цивилизованной части галактики не было никаких причин отказываться от курения, поскольку операция по пересадке легких была несложной и безболезненной. Нужно было просто засунуть в ноздрю крохотную пилюлю. Вещество, из которого была сделана пилюля, начинало испаряться и проникало в загрязненные и изношенные легкие. Через некоторое время под его воздействием отработавшие свой срок ткани отслаивались, как будто их смывали тампоном, а затем растворялись, и на их месте образовывались новые. После этого следовало лишь резко хлопнуть пациента по спине, и новые легкие начинали работать. Если рядом не было никого, кто произвел бы необходимый хлопок, пациент мог стукнуть себя по грудной клетке при помощи специального стартера, который бесплатно поставлялся в комплекте с легкими. Новые легкие работали даже лучше, чем исходная модель, и было странно, почему человечество не придумало этого много столетий назад, вместо того, чтобы отказываться от удовольствия и выгод курения. Джон Рейнольдс, 25-й, нынешний президент Всемирной ассамблеи гуманоидов и прямой клон своего знаменитого предка, владевшего огромной табачной империей, сам подтверждал качественность искусственных легких. На некурящих теперь смотрели, как на несколько неполноценных людей. Если вы понимаете, о чем я говорю. Даже Сальваторе курил, хотя он в свои 16 лет пока еще пользовался легкими, доставшимися ему при рождении. Появление принцессы вызвало у офицеров взрыв восторга. Принцесса была одета в белое вечернее платье, выгодно подчеркивающее ее великолепную фигуру, так что от Хатари нельзя было оторвать глаз. В ушах у принцессы красовались серьги из огненных опалов, а шею обвивало изумрудное ожерелье. Глаза принцессы сверкали так же ярко, как ее драгоценности, но изменяли свой цвет от аметистового до сапфирового, в зависимости от освещения, и затмевали своей красотой любые украшения. Принцесса казалась символом всего лучшего, что только создало древнее искусство – управление планетами. Когда принцесса уселась на предназначенное для нее место, офицеры зааплодировали. «Добро пожаловать на наш корабль, принцесса!» – сказал Сальваторе. «Разрешите представить вам моих офицеров?» Он назвал их всех по имени, а принцесса обменялась с офицерами несколькими любезными словами. Наконец, все получили возможность заняться тем, для чего, собственно, люди и собираются на ужин. Есть, а потом пить. «Разрешите положить вам еще кусочек фаршированной утки», – предложил Сальваторе. Он умел держаться с изяществом, этот 16-летний командор звездного роя семейства Сфорца. «Вы очень любезны», – отозвалась Хатари. «А что это за бежевое блюдо, накрытое такой причудливой крышкой?» «Это паштет из язычков павлинов с приправой из майорана, кинзы и розмарина и с добавлением моркови и лилий. Позвольте также обратить ваше внимание на вот это блюдо. Это молодая бельгийская свекла, фаршированная крохотными плодами хлебного дерева. Они растут лишь в нескольких звездных системах на окраине галактики». «Как вы учтивы!» – воскликнула принцесса. «Мне бы лишь хотелось, чтобы вы были на несколько лет постарше. Тогда бы мы с вами могли встретиться после ужина и предаться удовольствиям, с которыми я до сих пор встречалась лишь на страницах некоторых романов или в древних мыльных операх». «Это очень великодушное предложение, принцесса!» – отозвался Сальваторе. «Возможно, мы сможем обсудить его немного позже». «Вполне возможно», – кивнула принцесса. «Я велю Кукри, чтобы он напомнил мне об этом. Вы же понимаете, нельзя ожидать от принцессы, чтобы она помнила обо всем». «А позвольте полюбопытствовать, кто такой этот Кукри?» «Это мой компаньон, слуга и банкир», – ответила принцесса. «А к какой расе он принадлежит, если, конечно, это не секрет?» «Он принадлежит к расе, которая так и называется Кукри». «Простите мне мою несообразительность, принцесса, но неужели представители этой расы умеют становиться невидимыми, ибо я не вижу вашего компаньона здесь на банкете?» Принцесса сладко рассмеялась. Кукри сейчас находится на моем корабле. Он восстанавливает силы после зимней спячки. Я послала ему сообщение, и Кукри ответил по модему, что как только он выйдет из полного оцепенения, ему все еще необходим некоторый период сна. Он с радостью к нам присоединится. «Это хорошая новость», — сказал Сальваторе. «Принцесса, позвольте представить вам моего заместителя, Дика Фогерти. А вот это существо, сидящее у меня на коленях, это Тома, робот-паук. Возможно, это мой лучший друг здесь, в космосе, и уж точно его можно назвать моим верным слугой». Тома почтительным жестом прижал верхнюю пару щупалец к груди. Фогерти же произнес: «Рад с вами познакомиться, принцесса. Присутствие особой королевской крови просто поразительно украшает нашу скромную офицерскую столовую». «Как это мило!» – произнесла принцесса, и ее длинные ресницы затрепетали. В этот момент кто-то постучал в дверь. «Это, вероятно, Кукри», – сказала принцесса. Сальваторе подал знак, и два гиганта-нубийца, специально выведенные из анабиоза для такого случая, рослые темнокожие мужчины в ярких многоцветных тюрбанах, открыли люк и распахнули круглую дверь. На пороге возникло небольшое существо размером с барсука. У существа были усы, как у выдры, и стоящие торчком острые ушки, как у терьера. Существо было одето в куртку из шотландки, в крупную красную клетку. Над воротником куртки торчала голова, а снизу из-под полы выбивался пушистый хвост. С первого взгляда гостя можно было принять за зверька, но в его карих глазах светился живой ум, да и лапы с хорошо развитыми пальцами, хотя их было всего по три, принадлежали явно не животному. Помимо куртки на гости были бриджи, серебристо-зеленый плащ с высоким воротником и серая фетровая шляпа с узкими полями. Возможно, эта шляпа была дорога гостю как память. Во всяком случае, назвать ее украшением было трудно. «Здравствуйте», – произнес гость, – «я Кукри из Кукри». «И банкир принцессы, если я не ошибаюсь», – уточнил Сальваторе. «Совершенно верно, а кроме того, надеюсь, что могу называть себя ее другом». «Заходите и присаживайтесь», – произнес Сальваторе и повернулся к телохранителю, который стоял у него за стулом с лазерным пистолетом на изготовку. «Отвлекись на минуту и принеси нашему гостю подходящий стул». Телохранитель быстро принес специально регулируемый стул для всех рас, модель, принимающую 14 различных форм и имеющую 23 степени мягкости. «Просто замечательно!» – сказал Кукри, на четырех лапах пересек помещение и вспрыгнул на стул, который поставили между принцессой и Сальваторе. «Скажите, пожалуйста, принцесса, раз уж вы уже получили направление на планету, зачем вам банкир?» – полюбопытствовал Фогерти. Принцесса рассмеялась. Больше всего ее смех напоминал перезвон колокольчиков, но был чуть-чуть звонче. «Очевидно, сэр, вы плохо представляете себе современную монархическую систему правления. Нам, например, полагается, вступая в управление планетой, устроить праздник для всех ее жителей. Это обходится в кругленькую сумму, хотя потом эти деньги и возвращаются к монарху в виде налогов. Сначала их нужно где-то взять. Как вам, возможно, известно, торговцы продовольствием принимают плату исключительно в твердой валюте, которую легко обменять в любой звездной системе, на любом рынке и любой бирже. Таким образом, на меня возлагается обязанность отыскать средства для проведения вышеупомянутого праздника, чтобы не посрамить мою родную планету, Эксельсус, и моих предков, кто бы они ни были». «Да, это звучит разумно», — сказал Сальваторе. «Я рада, что вы так считаете», – отозвалась Хатари. «Скажите, принцесса», – начал Сальваторе, – «а как получилось, что вы потеряли ту планету, которую теперь мы должны вам вернуть?»
«Я всегда мечтала владеть собственной планетой», – произнесла принцесса, обращаясь к Сальваторе и его офицерам. В ее глазах отражалось пламя, пляшущее в искусственном камине. «В этом есть нечто необычайное, когда тебе принадлежит целая планета. Поэтому, когда мистер Кукри предложил финансировать празднества, которыми сопровождается вступление на престол, я обеими руками ухватилась за этот шанс. «А у нас на планете не говорится ухватиться за шанс», — слегка напыщенным тоном пропищал мистер Кукри. «Мы говорим прыгнуть в рот удачному случаю». «Очень интересное замечание», — нахмурившись, сказал Сальваторе. «Спасибо», — откликнулся Кукри. Он, как и многие другие похожие на барсуков существа, ни капельки не сомневался в значимости собственной персоны. «Да, я был рад финансировать принцессу и поддержать ее стремления. Моя раса тоже кое-что получит от этой сделки». «В самом деле?» – спросил Сальваторе. «Исходя из условий моей сделки с принцессой, мы получим дом. Знаете же, благородный сэр, что мы, Кукри, ищем планету, которая могла бы стать нашим домом. История о том, как мы потеряли нашу собственную планету, очень трагична. Но сейчас я не буду об этом говорить. Видите ли, как вы могли заметить, наша раса является негуманоидной, потому с точки зрения принцессы нас как бы не будет на планете. Таким образом, у нее появляется возможность разделить планету с нами, при этом не деля ее, если вы понимаете, что я имею в виду». «Так и получилось, что Кукри предоставил мне денежный заем, — сказала принцесса, — на празднество и на некоторые другие вещи, например, на трон. Я подписала документы, получила титул правительницы Мельхиора и собиралась отправиться в путь. Но тут мне стало известно, что после того, как я приняла предложение Сими и до того, как я добралась до планеты, там объявилось племя тупорей, и все пошло наперекосяк». «А вы не пробовали призвать их к порядку при помощи этих документов?» – спросил Сальваторе. «Полагаю, у Всемирного игрового совета есть агентства, которые занимаются решением спорных вопросов наподобие вашего». «Естественно, мы обратились в соответствующие инстанции», – отозвалась принцесса. «Но вы же знаете, что такое бюрократия». «Да, теперь я намного лучше понимаю суть событий», – пробормотал Сальваторе. «И что, собираетесь ли вы помочь нам?» «Возможно, мы сможем обсудить этот вопрос после банкета». Глава 7. После банкета, похожий на барсука, мистер Кукри постучал в дверь каюты Сальваторе. «Открыто!» – крикнул командор. Кукри вошел. «Вы посылали за мной, сэр?» «Вы банкир принцессы Хатари, я верно понимаю?» «Совершенно верно, сэр. Вы заплатили принцессе значительную сумму за то, чтобы вашей расе было позволено разделить с ней планету Мельхиор». «Да, сэр, так оно и есть. Я лично подписывал это соглашение. Я нашел дом для своего народа». «Я посмотрел в атлас», — сказал Сальваторе, — «и обнаружил, что Мельхиор на 4/5 покрыт водой. Вы не были разочарованы, когда обнаружили, что на этой планете так мало суши?» «Ни капельки. Мы, Кукри, планируем вскоре эволюционировать в расу, дышащую водой». «Почему вы так отчаянно стремитесь поселиться на Мельхиоре?» «Эта планета обладает атмосферой, которая вполне отвечает нашим потребностям. Мы не в состоянии позволить себе заменить атмосферу». И мистер Кукри объяснил, что в последние годы у Кукри возникло множество проблем. Когда-то они были почетны, почтенны, всеми уважаемой расой и мирно уживались со всеми соседями. Потом кто-то обратил внимание, что у них нет противопоставленных пальцев. Поскольку у всех разумных рас есть противопоставленные пальцы, кукри были низведены до ступени разумных животных, и их финансовому положению был нанесен невосполнимый ущерб. Никто не желал доверять неразумной расе, пускай даже эта раса создавала импровизированные представления, в которые были вовлечены миллионы участников. Это стали считать любопытным проявлением инстинкта, но не свидетельством разумной деятельности. Проблема заключалась в том, что кукри не обладали никакими способностями в сфере техники, что ставило их в крайне невыгодное положение по сравнению с прочими расами. Кукри могли воспеть бурю, но не могли вскрыть консервную банку, пользуясь банальнейшей открывашкой, завернуть винт при помощи отвертки и вообще выполнить любую работу, для которой требовалось наличие противопоставленного пальца. В настоящее время Кукри разработали два вида протезов, заменяющих противопоставленные пальцы. Один из них выглядел в точности как противопоставленный палец и даже более внушительно, чем выглядят подобные пальцы других рас, но выполнял чисто декоративную функцию. Он не мог шевелиться. Пожалуй, эту разновидность правильнее было бы назвать не протезом, а моделью. Те же, кому это было по карману, покупали себе другое приспособление – настоящие противопоставленные пальцы. Они могли не только прикоснуться ко всем пальцам этой же руки без помощи другой руки, но и гнуться в разнообразнейших направлениях под углом в 360 градусов, благодаря остроумной конструкции шарниров. Кукри, поставившие себе такие протезы, становились даже более искусными работниками, чем представители рас, обладающих противопоставленными пальцами от рождения. Эти протезы были сконструированы таким образом, что на время спячки их можно было отключить, чтобы экономить энергию для следующего цикла бодрствования. Это давало Кукри преимущество над другими расами с их старомодными, полученными от природы конечностями. «Итак, сэр», – продолжал Кукри, – «теперь вы можете понять, почему для нас так важно получить возможность перебраться на Мельхиор. Нам больше нечего продавать. На нашей собственной планете Кукри Фильполисе не осталось никаких природных ресурсов. Мы давно уже их распродали, даже урожаи проданы на много лет вперед. Сердитым сборщикам долгов, которые используют их слишком таинственным образом, чтобы о том позволено было упоминать. Строго говоря, мы, Кукри, намерены улизнуть втихаря, все одновременно, и перебраться со всем имуществом на другую планету. Нам нужно скрыться от бейлифа, судебного исполнителя, который отберет у нас последние крохи». «Но что же вы будете делать на планету, почти сплошь состоящей из воды?» – спросил Сальваторе. «Вы же пока что не амфибии». «Пока что нет, но мы уже заработали средства на постройку подводных городов. Мы добывали их с превеликим трудом. На это ушли последние ресурсы нашей планеты. Последние большие деревья, полудрагоценные руды, дрянная рыба, мелкие зверьки. Их переработали на собачьи консервы. Словом, все, что мы могли собрать. Мы заключили сделку с принцессой, и меня отправили присмотреть, чтобы все было выполнено точно в срок». «Боюсь, что вы крупно прогорели с этим делом», — сказал Сальваторе. «Да, на то похоже», — согласился Кукри. «Вам стоит узнать, что заявление принцессы о контракте с семейством Сфорса не соответствует действительности». «Хорошо, сэр, я это учту». «Ваш народ поступил не самым разумным образом в этом деле». «Возможно, но вы поможете нам вернуть нашу планету». «Этот вопрос я предпочитаю обсудить непосредственно с принцессой», — сказал Сальваторе. Глава 8. Когда Сальваторе и Тома остались наедине с принцессой Хатари в мрачноватой приемной, примыкающей к столовой, молодой командор не стал тратить время понапрасну, а сразу перешел к сути дела. «Принцесса, вы ведете со мной нечестную игру». «С чего вы это взяли?» – уклончиво произнесла принцесса. «Вы солгали мне, как минимум в одном вопросе. Я просмотрел контракт, на который вы сослались. Вы не названы там в качестве договаривающейся стороны». «Вы проверяете мои слова? Вот как?» – надменно спросила принцесса, прошлась по комнате и села рядом с телевизором. «Под контрактом, на который вы ссылались, не стоит ваша подпись». «Как это понимать, госпожа принцесса? И, кстати, какого места вы принцесса? Я имею в виду, что принцессы на дороге не валяются, и с ними не часто сталкиваешься». «Особенно, если вам всего 16», — с легкой горечью произнесла принцесса. «Но знаете, молодой человек, что я урожденная принцесса планеты Фульвия Ливанна». Сальваторе повернулся к роботу. Вроде бы чудится что-то знакомое, но что не припоминаю, ты и не слыхал об этой планете?
Конечно, слыхал, отозвался Тома. Это монархическая планета в районе созвездия Архимеда. Живет в основном за счет торговли по почте. Вы можете перевести туда несколько сотен кредиток, и вам пришлют пергамент, дающий право на титул. К нему даже прилагается клочок земли.
Это возмутительно! — воскликнула принцесса. — Я что, должна сидеть и выслушивать, как мое королевское достоинство подвергается сомнению каким-то нелепым осьминогом и сопляком, который много возомнил о себе лишь на том основании, что под его командованием находится боевой космический корабль?
«Этот сопляк спас вам жизнь», — невозмутимо напомнил Сальваторе. «Конечно, вы имеете полное право вернуться на свой корабль и отправиться в Освояси. Тупари наверняка крутятся где-нибудь поблизости».
«Прошу прощения», — сделав над собой усилие, произнесла Хатари. «Просто я ненавижу, когда меня пытаются запугивать. Знаете, у вас такой суровый вид, обаятельный, но суровый».
«Мне об этом уже говорили», — сказал Сальваторе.
«Я прошу прощения за то, что назвала вас сопляком. Я также извиняюсь перед вами, Тома».
«На самом деле», — подал голос Тома, — «сравнение с осьминогом считается у нас комплиментом».
«Давайте вернемся к делам», — перервал обмен любезностями Сальваторе. «Принцесса Хатари, ваше заявление о том, что вы являетесь клиентом семейства Сфорса, не соответствует действительности».
«Но я же назвала вам номер контракта».
«Вы не значитесь там в качестве договаривающейся стороны».
«Как не значусь? Должно быть, вы просто невнимательно посмотрели».
«Вряд ли. Вы действительно упомянуты в контракте, но как враг».
«Я? Я враг?»
«Да, враг тупорей, с которым семейство Сфорца и подписало контракт. Тупари наняли кондотьеров Сфорца для боевых действий против вас».
«Возможно, они действительно это сделали, но это же еще не значит, что они правы».
Сальваторе расхохотался. «Ха-ха, принцесса, вы что, хотите попрактиковаться на мне в искусстве обмана? Вы, вопреки вашему утверждению, не являетесь союзником семейства Сфорца. Согласно контракту, мы участвуем в союзе, направленном против вас».
Несколько мгновений казалось, что принцесса намерена оспаривать эту точку зрения. Потом она пожала плечами и очаровательно улыбнулась.
«Ну что ж, мне ведь нужно было что-то делать, но теперь вопрос заключается в том, что намерены делать вы».
«Я подумаю об этом», — ответил Сальваторе. Глава 9.
«Вы должны сказать принцессе, что здесь ей нечего ловить», — сказал Тома, когда Хатари ушла. «Вы же знаете, что не можете помочь ей».
«Знаю, я просто думаю, не существует ли возможности обойти контракт».
Сальваторе вытащил копию контракта, полученную по факсу из Всемирного центра пересылок.
«Но он составлен предельно четко. Принцесса названа врагом. Я располагаю свободой действий во многих вопросах, но не в этом».
«Тогда вам остается лишь сказать ей об этом», — заметил Тома.
«Да знаю, я знаю», – устало отмахнулся Сальваторе. «Пожалуйста, позвони принцессе и передай, что мы сейчас к ней зайдем. Нам нужно обсудить с ней один неотложный вопрос».
«Нам, сэр?»
«А в чем дело? Что, есть какие-то причины, по которым ты не можешь туда пойти?»
«У меня сейчас в разгаре инвентаризация запасов продовольствия».
«Инвентаризация может подождать», — отрезал Сальваторе и внимательно посмотрел на робота. Боковые щупальца Тома поникли из пурпурно-красных, как это присуще здоровому роботу-пауку, превратившись в болезненно-зеленые. Сальваторе вспомнил, что роботы-пауки чрезвычайно склонны к меланхолии и особенно легко впадают в нее в двусмысленных ситуациях.
«Ладно, оставайся здесь», — сказал Сальваторе, — «я пойду сам».
Глава 10.
Сальваторе надел свой легкий скафандр и отправился на Лейтру, чтобы побеседовать с принцессой. На борту Лейтры его встретил Кукри.
«Приветствую вас, командор, вы желанный гость на нашем корабле».
«Я пришел поговорить с принцессой. Где она сейчас?»
«В кладовой. Извольте следовать за мной».
Сальваторе прошел следом за Кукри по пыльным коридорам Лейтры. Юный командор отметил про себя, что корабль принцессы относится к старой серии «Исследователь Эдисона». Видимо, принцесса не могла позволить себе что-нибудь получше. На многих деталях стояло еще фабричное клеймо, а двигатели были старыми и изношенными. Это лучше всяких слов убедило Сальваторе, что принцесса находится в трудном положении. Большая кладовка была заполнена всяческим оборудованием и багажом. У одной стены был расчищен свободный пятачок, и на нем установлен трон принцессы. Это был настоящий трон, большой, с высокой спинкой, обтянутый красным бархатом, с подлокотниками, вырезанными в виде горгулий. Принцесса Хатари сидела на троне, и вид у нее был глубоко несчастный. Она была одета в строгое зеленое платье. На голове у принцессы была небольшая корона. Несмотря на свои 28 лет, принцесса выглядела обиженной маленькой девочкой.
«У каждого из нас есть собственный трон», — проговорила она, обращаясь к Сальваторе. «Но мой никогда не станет настоящим, да?»
«Я не знаю», — отозвался юноша. «Возможно, вы найдете себе другую планету и будете ею править. Возвращайтесь на Эксельсус, принцесса, там для вас подыщут другую планету».
«Ох, вы ничего не понимаете!»
«А что здесь понимать?»
Принцесса порывисто подалась вперед. «Нам дается только один шанс. Сзади нас подпирает следующее поколение правителей, получивших образование на Эксельсусе. Мы получаем только одну попытку. Если мы проваливаем ее, то это конец».
«И что происходит тогда? Ведь не посадят же вас в тюрьму».
«Нет, тех, кто не сумел удержаться на троне, никак не наказывают. Но для меня все будет кончено. Вся моя подготовка, все образование пойдет на смарку. Без народа, которым я смогу управлять, все мои внутренние установки нарушатся. Я почти наверняка состарюсь до срока. Я начну резко прибавлять в весе. Я просто ничего не смогу с этим поделать».
«Но что вы станете делать в таком случае? Куда вы направитесь?»
«Мне придется найти какую-нибудь тихую планету и стать торговкой. Возможно, придется торговать наркотиками. Это стандартная альтернатива для неудачливых венценосцев. Я слыхала, что для этого неплохо подходит Земля».
Сердце юноши не выдержало. «Успокойтесь, принцесса, конечно же, я вам помогу».
«Но вы не можете этого сделать. Семейство Сфорца заключило контракт».
«Это будет не первый случай, когда кондотьеры самостоятельно вступят в какое-нибудь соглашение».
«Но что с вами сделает граф Сфорца?
Не беспокойтесь, я как-нибудь улажу эту проблему».
Но Сальваторе лгал и сам это осознавал. Он не сможет уладить эту проблему и успокоить графа. Но он не мог и допустить, чтобы принцесса превратилась в торговку. Глава 11. Сальваторе объяснил Дику Фогерти, своему заместителю, что он решил помочь принцессе Хатари занять трон Мельхиора.
«Сэр, ребятам это не понравится», — сказал Фогерти.
«С каких это пор меня должно беспокоить, что понравится моим людям, а что не понравится?» – поинтересовался Сальваторе. «Им платят за то, чтобы они сражались, а не за высокоморальное рассуждение».
«Мораль их вообще не интересует, сэр, но дело в том, что мы работаем на семейство Сфорца, а у Сфорца контракт с тупорями». «Я дал слово помочь принцессе до того, как узнал о контракте».
«И что с того?» «Да то, что в таком случае я с чистой совестью могу встать на сторону принцессы».
«Но зачем вам это нужно? Когда об этом деле узнает граф Сфорца, он с вас шкуру спустит».
«Предоставь мне самому разбираться с графом».
«Но он ведь и до наших шкур может добраться».
Но не станет, поскольку вы всего лишь подчинялись приказам вашего непосредственного начальника, то есть моим. Но, сэр, зачем вам все это нужно? У меня есть на то причины, проворчал Сальваторе. Он вовсе не собирался рассказывать всяким макакам вроде Фогерти о своем хвастовстве перед Альфонсо или о том, как ему неприятно в 16 лет все еще оставаться бубалдаром. Строго говоря, ему уже почти 17. Сколько можно ходить в шестерках? «В конечном итоге граф меня еще и поблагодарит», — сказал Сальваторе. «Не знаю, не знаю», — покачал головой Фогерти. «Все-таки что-то здесь не то». «Я позволю вам разграбить грузовые корабли тупорей, если вы будете по-прежнему подчиняться моим приказам». Заинтересованно протянул Фогерти. «А тупари богаты?» «Сказочно богаты», — не моргнув глазом, ответил Сальваторе в глубине души, надеясь, что его слова соответствуют действительности. «И мы сможем забрать все? Никакой чепухи насчет правил войны?» «У этой войны только одно правило – победитель получает все», – сказал Сальваторе. «Мы просто отдадим графу причитающуюся ему третью часть. С этим ничего не поделаешь, но все остальное достанется тебе и парням». «Так, значит, сэр, в этом мятеже замешаны деньги», – уточнил Дик. «И куда большие, чем ты можешь сейчас представить». «Ради денег мы пойдем за вами в ад и обратно», — твердо заявил Фогерти. «Деньги — единственная религия наемника». «Теперь я вижу, что в религиозности есть свои хорошие стороны», — усмехнулся Сальваторе. «Передай всем пилотам Звездного Роя, что они должны через час быть готовы к выступлению на Мельхиор. Прикажи навигатору рассчитать курс с учетом обхождения черных дыр. Нам вовсе не нужно вываливаться по другую сторону Поляриса. Объяви боевую готовность номер один и пошевеливайтесь». «Есть, сэр!» — рявкнул Фогерти. Внезапная холодная четкость распоряжения юного командира ввергла заместителя в состояние благоговейного трепета. Вскоре после этого эскадра двинулась в путь к Мельхиору. Предвкушение битвы привело экипаж в приподнято радостное состояние. Кондотьеров мало смущал тот факт, что они идут в этот бой вопреки воле их работодателя, графа Сфорца. Мало кто любит своего начальника, особенно если этот начальник паразитирует на телах купленных на рынке рабов. А именно такие слухи ходили о графе. Это не было противозаконным деянием, но работать на такого человека было как-то неприятно. И, кроме того, настоящему наемнику просто полагается время от времени устраивать мятеж и выступать против начальства. Это просто закон природы. И потому линкор «Эндимион» двинулся в путь, а к корпусу его были пришвартованы корабли «Звездного Роя». Смертоносные мини-дендроуты, стремительно разящие шершни и подвижные непредсказуемые бездельники. Глава 12. Линкор «Эндимион» двигался к планете Мельхиор, пожирая световые минуты и часы и постепенно наращивая скорость. Корабль был уже подготовлен к схватке. Защитные экраны были установлены, артиллерийские погреба заполнены, негромко попискивал радар, обегая звездные скопления сектора Семирамиды. Экипаж «Эндимиона» пока что не находился в состоянии полной боевой готовности. Войска особого назначения, предназначенные для наземных действий, два полка 2-й пехотной бригады семейства Сфорца, все еще мирно дремали в анабиозных камерах. Сальваторе благоразумно предпочитал не будить их слишком рано. Пехотинцы, если перед ними не стояла непосредственная задача, были на редкость склонны к мятежу. Принцесса оставалась на борту Лейтры, надежно прикрепленной к корпусу «Эндимиона». Сальваторе попросил Тома отыскать все сведения о тупорях, какие только удастся. Некоторое время робот-паучок поработал с компьютером, потом явился к командиру с докладом. «Ну, так что ты выяснил?» – спросил Сальваторе. «В них есть нечто загадочное», – ответил Тома. «Впервые тупори упоминаются в записях экспедиции Мартина Харриса. Именно эта экспедиция обнаружила их прозябающими на Анке, одной из лун Большого Ториса. Анк – небольшая мрачная планетка, и на тот период тупари были весьма примитивным народом. У них даже не было приличных космических кораблей. Они к тому моменту еще не нашли решения проблемы О-колец с их устаревшей силовой установкой. «А что такое О-кольца?» – спросил Сальваторе. «Мы их используем?» «Нет, мы давно уже отказались от этой примитивной технологии. На наших кораблях стоят Э-кольца, и предполагается, что вскоре их заменят на Ю-кольца, но тогда этих моделей еще не существовало».
«Ладно, продолжай», – махнул рукой Сальваторе. «Так что там с О-кольцами?»
«На тот момент они уже являлись устаревшими», – принялся рассказывать Тома. «Поэтому тупари не осмеливались уходить в глубокий космос. Когда Мартин принялся расспрашивать тупарей об их образе жизни и их верованиях, их ответы были настолько нелепыми, неправдоподобными, абсурдными, дурацкими, тупыми, слабоумными и просто настолько не лезли ни в какие ворота, что Мартин в сердцах приписал в конце отчета: «Ну, тупари, блин!» Позднее комментаторы приняли эту приписку за самоназвание открытой расы, и оно намертво к ним приклеилось.
«Экспедиция должна была получить ответы на самые существенные вопросы», – заметил Сальваторе.
«Да, но все же осталось несколько весьма странных загадок».
«Что, например?»
«Ну, например, никто и никогда не видел тупоря за едой. Существует предположение, что это зрелище настолько неэстетично, что тупари предпочитают укрываться даже друг от друга. Другой пример. Отдельные признаки позволяют предположить, что тупари отчасти подобны растениям, что в определенное время года они пускают побеги, а потом рождают некий нелепый и чудовищный фрукт-плод. Это ставит их в уникальное по сравнению с другими разумными расами положение и позволяет накапливать энергию при помощи фотосинтеза. Но все это недостоверные сведения».
«Но что все это может значить?» – недоуменно спросил Сальваторе.
Тома покачал головой. «Ученые все еще не пришли к единому мнению. Несколько лет спустя тупарей посетила другая экспедиция и обнаружила, что они уже решили все проблемы с О-кольцами и начали строить вполне приличные космические корабли с подпространственными двусторонними двигателями Оуэнса Уоткинса, хотя патент они нигде не приобретали. За очень короткий срок тупари стали воинственной расой, хотя и не особо уважаемой. Тупари оказались очень искусны в сражениях. Особенно они любили притвориться, что общаются в бегство, а потом внезапно перейти в атаку. Позже они обнаружили, что этот прием перестал действовать, и сменили тактику. Их корабли были вооружены дальнобойными пушками и модифицированными плазменными торпедами. Тупари умели быть жестокими. Они разбирали пленников на части, чтобы посмотреть, как те устроены, а потом собирали обратно, изобретательно, но ужасающим образом.
«Неприятные типы», — заметил Сальваторе. «А они все еще живут на Анке?»
Тома взмахнул щупальцами в выразительном жесте отрицания. Тупари уничтожили Анк в ходе военного конфликта, в котором было применено ядерное оружие. Но сперва они выжили из несчастной планеты все полезные ископаемые, какие только было можно. С тех пор тупари ищут себе новую родину, но никто не желает себе таких соседей. Тупари неряшливы и оставляют за собой беспорядок, где бы им не довелось побывать. Кроме того, тупари уродливы, особенно их рты, окруженные кожистыми складками.
«Надо же, та же самая история, что и с Кукри», — сказал Сальваторе. «Они тоже потеряли свою планету».
Тут в каюту вбежал грязный Дик Фогерти. «Командир, радар засек чужой звездный рой, состоящий из вооруженных кораблей». «Попробуйте связаться с ними по радио», — приказал Сальваторе. Фогерти быстро настроил радиоприемник. Его поросшие волосами пальцы, на удивление, аккуратно управлялись со светящимися кнопками. «Они на канале 2А22, сэр!» Сальваторе включил приемник. «Привет!» — раздался из приемника голос, говорящий на интертрепе. «Есть там кто-нибудь?» «Кто говорит?» — спросил Сальваторе. «Назовите себя, пожалуйста». «Я Селфридж Суммум Лорн, командир этой космической армады тупорей». «Что вам нужно?» — спросил Сальваторе. «Надеюсь, вы не собираетесь попытаться помешать нам добраться до Мельхиора?» «У нас и в мыслях подобного не было», — заверил Сальваторе, командир тупорей. «Это ваш линкор? Большой корабль, а?» «Да, черт побери, это большой корабль», — ответил Сальваторе. «На нем, небось, много оружия, может, даже какое-нибудь новейшее изобретение». «Мы вооружены, и мы намереваемся продолжать наш путь». «Пожалуйста, пожалуйста», — сказал тупарь, — «что вы такие нервные? У нас к вам нет никаких претензий, и мы вовсе не собираемся доставлять вам неприятности. Мы здесь только для того, чтобы убедиться, что все в порядке. На самом деле у нас для вас есть подарок». В командную рубку быстро вошел корабельный гардемарин. «Сэр, по левому борту к нам приближается неизвестный предмет, приводимый в движение маленькой ракетой. Просканируйте его на предмет наличия взрывчатых веществ», — приказал Сальваторе. Гардемарин бросился к телефону и живо переговорил с дежурным офицером исследовательской лаборатории. Выслушав ответ, гардемарин доложил. «Объект инертен, сэр». «Отлично, примите его на борт». Подарок от тупорей оказался пакетом со сторонами по 4 фута, упакованным в яркую оберточную бумагу. «Можем ли мы это развернуть, сэр?» – спросил гардемарин. «Полагаю, да», – ответил Сальваторе. Они быстро развернули бумагу и аккуратно сложили ее, как и полагалось делать военным, распаковывая странные подарки. Под бумагой обнаружилась большая коробка. Ее также проворно открыли. Из коробки вырвалось облако желтоватого дыма. Сальваторе мгновенно нажал на кнопку включения противопожарной системы. Но дым вскоре рассеялся, а вместо него в ярко освещенной командирской рубке возникли странные видения. Расплывчатые картинки сложились в образ полуобнаженной прекрасной девушки. Девушка танцевала какой-то причудливый танец. Вскоре в рубку набился чуть ли не весь экипаж. Кондотьеры следили за танцем, млея от удовольствия. Сальваторе, тоже наблюдающий за пляской, начал осознавать, что в рубке витает какой-то странный, хотя и не неприятный запах. Юноша не мог понять, чем же это пахнет. В его сознании возник целый калейдоскоп образов. Весенние дни, закат, солнечная дорожка на волнах, любовь, воспоминания. «Проснитесь, сэр!» — крикнул Тома и дернул Сальваторе за руку. Сальваторе медленно вышел из транса. Робот-паук указал на экран. Не было никаких сомнений. К ним приближались неприятельские корабли, стремительно набирающие скорость. Сочетание символов указывало, что это звездный рой тупорей и что тупори приближаются к Эндимиону. «Нападение!» — крикнул Сальваторе. «Всем по местам! Машинное отделение, полный ход!» Огромный линкор, оснащенный новейшими двигателями для перемещения в атмосфере и реакторами, быстро развернулся носом к приближающейся армаде. «У нас есть для вас еще один сюрприз, и вам придется с ним повозиться», — раздался из радиоприемника голос командира тупорей. Сальваторе принюхался. «Что это?» — спросил он. «Что это?» — эхом повторил его вопрос Дик Фогерти, вертя головой. «Это запах из пакета», — сказал Тома. «Они отравили атмосферу корабля феромонами». «Включить воздушные фильтры», — скомандовал Сальваторе, — «и приготовиться к атаке». Глава 13. Теперь от Сальваторе требовалось доказать, чего он стоит. Современные правила войны требовали от командира, чтобы он уделял внимание всем своим кораблям. Благодаря современной технике он мог, находясь на борту флагмана, перехватить управление любым из кораблей Звездного Роя. Таким образом, командир мог выстраивать корабли в боевой порядок, перестраивать, бросать их в решающие места битвы. Корабли могли поддерживать друг друга, если обстоятельства складывались не в их пользу, или не вмешиваться, если противник оказывался заведомо слабее. Сальваторе плюхнулся в командирское кресло и пристегнул ремни. Его пальцы стремительно забегали по кнопкам и рычажкам пульта управления. Огромные экраны, расположенные прямо перед Сальваторе и по бокам, давали ему возможность следить за переменами в ходе битвы. Звездный рой тупорей развернулся в боевой порядок номер 12, прозванный «зубастой корзиной», и понесся на огромный линкор. Целью этого маневра было взять кондотьеров в клещи и обрушить на них перекрестный огонь. Со стороны могло показаться, будто Сальваторе добровольно идет в западню, но на самом деле у него было припасено пара ловких трюков. Клещи сомкнулись, и тупори, должно быть, уже облизнулись в предвкушении крупной добычи, но тут Сальваторе резко включил обратный реверс. Это был трудный маневр. Для него требовался точнейший расчет времени и согласованность действий. Большинство военных космических кораблей были просто не способны на такой маневр. Ситуация осложнялась тем, что к изначально присутствовавшему на месте стычки Звездному Рою тупорей присоединились еще два с ближайших планет – Декстера II и Порт Сан Планет. Теперь их силы значительно превышали численностью отряд Сальваторе, а объединенной огневой мощи этой армады хватило бы, чтобы разнести в клочья какую-нибудь планету. Сальваторе продолжал удерживать занимаемые позиции и выжидал, едва касаясь пальцами пульта. При помощи ножных педалей он в любое мгновение мог произвести фланговый маневр, а наклона головы хватало, чтобы открыть огонь. С точки зрения тупорей это выглядело так, словно отряд Сальваторе внезапно исчез из поля их зрения. Кондотьеров не могли отыскать даже радары. Сальваторе одновременно выполнил уход в сторону и переход в другое измерение. Сальваторе перевел корабль в подпространство, все еще сохраняя контроль над общим управлением. Неподалеку плавали странные формы объекты размером примерно со спутник. Если бы какой-нибудь из кораблей столкнулся с таким объектом, он был бы мгновенно уничтожен, поскольку это были планеты. В подпространстве они под воздействием не до конца изученных сил съежились, но не утратили ни массы, ни гравитации. Некоторое время Сальваторе маневрировал, уклоняясь от статических силовых линий ближайшей черной дыры, а потом перевел Эндимион обратно в обычное пространство. Он вынырнул из-под пространства именно там, где и рассчитывал, далеко за спинами эскадры тупорей. Те лихорадочно пытались перегруппироваться, но построение корзины сейчас работало против них. «А теперь сделайте их, ребята!» — крикнул Сальваторе и перевел все корабли своего Звездного Роя на индивидуальное управление. Кондотьерам не нужно было повторять подобный приказ дважды. Командиры эскадрилий уже находились на бортах своих кораблей и ждали лишь сигнала командора. Услышав приказ, они радостно взвыли. Их корабли оторвались от линкора и врезались в смешавшиеся порядки тупорей. Плазменные пушки выплюнули красные струи. Жгучие лучи срывали корабли противника с неба и расплющивали о случайно проносящуюся мимо комету. Электрические разряды метались от корабля к кораблю, разрывая тьму космоса. Пылали взорвавшиеся корабли тупорей. Спустя минуту все было окончено. Уцелевшие тупори поспешно отступали. Перед Эндимионом возник сине-бело-зеленый шар – планета Мельхиор. Глава 14. С эскадрой тупорей было покончено, но на Мельхиоре оставалась их военная база. Она располагалась в крепости, находящейся на крупнейшем материке планеты. После нескольких попыток Сальваторе удалось связаться с этой крепостью. «Я хочу произвести посадку», — сказал он.
«Нет, вы не можете этого сделать», — отозвался командующий тупорей. «Это наша планета».
«Эта планета не ваша», — возразил Сальваторе. «Потрудитесь немедленно ее очистить, так вы избавите себя от крупных неприятностей».
«Это исключено», — сказал командующий тупорей. «Мы обнаружили эту планету, и мы намерены и впредь ее удерживать. Если вы немедленно уберетесь отсюда, мы не станем уничтожать вас и ваш отряд».
«Попробовали бы», — хмыкнул Сальваторе. «Ваша армада уже пыталась уничтожить Эндимион, и что от нее осталось? Полагаю, то же самое ждет и вас, и в самое ближайшее время».
«Нас никогда!» Глава 15.
Эндимион совершил посадку на платформу, установленную в 5 километрах над поверхностью планеты. Десантным отрядам было приказано приготовиться к высадке. Десантники были вооружены ружьями-огнеметами, острыми штыками и гранатами огромной разрушительной силы, и их уже охватило боевое безумие. Суша составляла лишь небольшую часть поверхности Мельхиора, но тупари получили доступ к ресурсам планеты. У них хватило предусмотрительности быстро построить подводный город. Туда-то тупари и отступили, и там и засели, оказывая ожесточенное сопротивление. Сальваторе приказал своим бойцам высадиться на одном из островов ближайшего архипелага и заняться уничтожением этого подземного города. Эта задача казалась достаточно несложной. Подводные кроты продвигались вперед, и из их отводных труб вырывались пузырьки воздуха. Кондотьеры, переодевшись в подводные скафандры, готовились к последующему штурму.